Следующий рассказ так иллюстративен, что мне хочется рассказать его. Пьяница просыпается утром, лежа одетым на своей кровати, в которую свалился накануне вечером, не раздеваясь. Он видит свою единственную дочь Милли, которая готовит для него завтрак. Придя в себя, он спросил: «Почему ты меня не бросишь, Милли?» Она ответила: «Потому что ты мой отец и потому что я тебя люблю». Он посмотрел на себя и увидел, какое он грязное, оборванное, негодное существо, и спросил ее: «Ты меня действительно любишь?» Ребенок заплакал и сказал: «Да, папа, и я никогда не оставлю тебя, потому что мама, умирая, сказала мне: Милли, не оставляй отца и всегда молись за него, и когда-нибудь он бросит пить и станет для тебя хорошим отцом. Так что я никуда от тебя не уйду». Разве удивительно, если я скажу, что история заканчивается тем, что отец Милли бросил пить и стал христианином? Было бы удивительнее, если бы этого не произошло. Милли действовала благодатью, не так ли? Согласно нашим моралистам, ей следовало бы сказать: «Отец, ты ужасный негодяй, я долго тебя терпела, но сейчас я должна оставить тебя, чтобы, глядя на тебя, другим отцам было неповадно пить». При таком вполне оправданном отношении, я боюсь, отец Милли оставался бы пьяницей до тех пор, пока окончательно не погиб. Но сила любви преобразила его. Не доказывают ли эти случаи, что незаслуженная любовь с огромной силой действует во благо? А вот еще одна история. В старые времена гонений в Чипсайде жил торговец, богобоязненный человек, который посещал тайные собрания святых. По соседству с ним проживал бедный сапожник, часто в трудную минуту получавший от этого торговца помощь и поддержку. Но сапожник был зловредным человеком, и из черной неблагодарности, рассчитывая на вознаграждение властей, он донес о религиозности своего доброго друга. Этот донос привел бы торговца на костер, если бы тому не удалось скрыться. По возвращении домой пострадавший не изменил своего доброго отношения к злобному сапожнику, а наоборот, стал к нему еще великодушнее. Сапожник же, однако, вел себя неприязненно и всеми силами избегал доброго человека, скрываясь от него везде, где он его видел. Однажды им пришлось столкнуться лицом к лицу, и христианин его ласково спросил: «Почему ты сторонишься меня? Я тебе не враг. Я знаю все, что ты мне сделал плохого, но я никогда на тебя не злился. Я всегда тебе помогал и хочу это делать до конца жизни. Давай будем друзьями». Удивитесь ли вы тому, что они пожали друг другу руки? Вас бы поразило то, что вскоре бедняк оказался в собрании лоллардов. Все эти рассказы основываются на неоспоримом факте, что благодать обладает необычной, покоряющей силой и ведет людей к добру, притягивая их узами любви и человеческими привязанностями. Господь знает, что как неплохие люди, ключ к их сердцам висит на гвоздике любви. Он знает, что его всемогущая благодать, несмотря на то, что ей часто противодействуют, в конце восторжествует. Я надеюсь, данный пункт доказан. Лично для меня это бесспорно. Переходим к следующему пункту. Нет никакой опасности в том, что учение о благодати Божьей будет способствовать человеческой греховности, потому что в результате ее действий с особой ясностью обнажается гнусность греха. Грех превращается в нестерпимую горечь перед тем, как получить прощение, или в тот момент, когда ему даруется прощение. Когда Бог начинает в человеке свой труд, направленный на то, чтобы искоренить в нем грех и соделать из него свое чадо, Он открывает ему глаза на всю мерзость его порочных путей. Он не позволяет ему отводить глаза от греха, пока тот не закричит вместе с Давидом: «И грех мой всегда предо мною». О себе могу сказать, что когда я осознал свою греховность, для моего мысленного взора погасли все краски. Моя душа видела только мрак и устрашающую угрозу. Казалось, ужас был приклеен к моим глазам. Вина, как зловещий паж, задергивала шторы моей постели, так что я не знал отдыха и даже во сне дрожал перед грядущим гневом. Я осознавал, что оскорбил Бога, а это было самое страшное, что могло совершить человеческое существо. Я потерял мир со своим Творцом. Я заслужил вечное проклятие и удивлялся тому, что меня еще не пожирает неумирающий червь. До сего часа вид греха вызывает в моей душе самые болезненные ощущения. Любой мужчина или женщина, которые прошли через подобные переживания, всегда будут с ужасом смотреть на грех. Обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду. «Нет», — говорит грешник своему искусителю, — «ты уже один раз меня обманул, и последствия были такими болезненными для меня, что я уже больше не попадусь на обман. Меня спасли, вытащив из пламени, и я не хочу возвращаться в огонь». Благодаря действию благодати нам противен грех и его призрачные наслаждения. Мы бы полностью истребили его из почвы нашей природы. Это такое же проклятие, каким был для Израиля Амалик. Если вы, друзья, не ненавидите всякий грех, боюсь, вы еще исполнены горькой желчи, потому что одним из вернейших плодов духа является любовь к праведности и отвращение ко всякому порочному пути. Глубокое внутреннее осознание запрещает Божьему чаду совершать грех. Он пережил в душе своей его осуждение и его проклятие, и теперь он для него мерзость. Бесконечная и ожесточенная вражда существует между избранным семенем и злым порождением змея, и поэтому опасения, что благодать будет использована во зло, лишены всякого основания. Помните также, что не только прощенный человек через осознание вины так настраивается против греха, но каждый человек, который вкушает спасательную благодать Божью, соделывается в Иисусе Христе новым творением. Итак, если учение о благодати в руках плотского человека может быть опасным, то оно теряет способность быть таковым, находясь в руках того, кто оживотворен Духом и сотворен заново по образу Божьему. Святой Дух нисходит на избранного и изменяет его. Устраняется его невежественность, изменяются его привязанности, просвещается его разум, смиряется его воля, очищаются его желания, преображается его жизнь, фактически он новорожденный, для которого все обрело новый смысл. Эта перемена сравнивается Писанием с воскресением из мертвых, с сотворением, с новым рождением. Такое происходит с каждым человеком, который становится причастным свободной благодати Божьей. «Должно вам родиться свыше», — сказал Христос Никодиму, — «и верующие люди рождаются свыше». На днях я слышал такую фразу: «Если бы я считал, что имею вечное спасение, я бы жил во грехе». Возможно, но если бы вы были возрожденными сердцем, то вы бы просто так не думали. Другой человек говорит: «Если бы я верил, что Бог возлюбил меня до основания мира, и потому мне обеспечено спасение, я бы грешил в волю». Возможно, вы, да еще и дьявол, и грешили бы. Но возрожденные дети Божии не являются носителями столь изменной природы. Для них преизобилующая благодать Божия – это цепь праведности, которую они никогда не захотят порвать. Они чувствуют сладостный долг святой благодарности и стремятся к совершенной святости в страхе Господнем. Все существа живут согласно своей природе, и возрожденный человек извлекает святые инстинкты из своего обновленного ума, моля о святости, воюя против греха, стараясь быть во всем чистым. Обновленный человек прикладывает все усилия к тому, чтобы свято и совершенно жить. Новое сердце изменяет все. Когда дается новая природа, то все склонности приобретают другую направленность, и благословения всесильной любви более не влекут за собой опасности, но предполагают самое возвышенное устремление. Одна из главных гарантий святости прощенного заключается в очищении через искупление. Кровь Иисуса Христа в такой же мере освящает, как и прощает. Грешник узнает, что его помилование стоило его лучшему другу жизни, что ради его спасения Сын самого Бога страдал до кровавого пота и умер, оставленный Богом. Когда он смотрит на пронзенного им Господа, это заставляет его испытывать святую скорбь за соделанные грехи. Любовь к Иисусу жжет душу прощенного грешника, потому что Господь — его Искупитель, и поэтому он испытывает горячую ненависть к убийственному злу греха. Для него всякое зло отвратительно, потому что из-за него пролилась кровь из сердца Спасителя. Когда грешник слышит крик «Боже мой, для чего ты меня оставил?», его пронизывает ужас от мысли, что тот, кто чист и благ, должен быть отвергнут небом из-за греха, наказание за который он понес вместо своего народа. Глядя на смерть Иисуса, разум делает вывод, что грех чрезвычайно преступен в глазах Господа, потому что если вечная справедливость не пощадила даже возлюбленного Иисуса, когда вменен был ему этот грех, насколько же меньше она будет жалеть виновных людей? Должно быть, грех немыслимо насыщен ядом, если из-за него так ужасно страдал даже совершенный Иисус. Невозможно представить ничего, чтобы сильнее потрясло благоговейные души, чем вид распятого Спасителя, изоблачающего грех всеми своими ранами, каждой падающей капли крови. Как? Жить во грехе, который убил Иисуса? Находить удовольствие в том, что было причиной его смерти? Забавляться с тем, что повергло в прах его славу, ни за что. Итак, вы видите, что не могут дары свободной благодати, когда они даются пронзенной рукой, предполагать потворство греху, но их действия носят совершенно противоположную направленность. В-шестых, человек, став причастным божественной благодати и приняв святую природу, всегда будет ежедневно получать помощь от Божьего Святого Духа. Бог, Святой Дух, благоволит вселяться в сердце каждого человека, которого спас своей благодатью. Разве это не чудесное средство освящения? Что может еще надежнее защитить людей от греха, чем то, что сам Святой Дух, как наместник, пребывает в их сердцах? Вечно благословенный Дух заставляет верующих много молиться, и какая способность к святости обнаруживается у Дитя Благодати, когда оно общается со своим Небесным Отцом. Искушаемый человек бежит в свою комнату, изливает горе Богу, взирает на кровоточащие раны Искупителя и выходит сильным, чтобы побороть искушение. Слово Божие с его наставлениями и обетованиями – неисчерпаемый источник освящения. Если бы мы не окунались каждый день в святую купель вечной силы, мы бы вскоре стали слабыми и нетерпимыми. Но общение с Богом обновляет наши силы в яростной борьбе со грехом. Как может быть, чтобы учение о благодати внушало грех тем людям, которые постоянно тянутся к Богу? Обновленный человек часто имеет оживотворенную Божьим Духом совесть, так что вещи, казавшиеся ему прежде негреховными, сейчас предстают пред ним в их истинном свете, и поэтому вызывают осуждение. 10 лет тому назад я смотрел совсем по-другому на некоторое из того, что сейчас считаю греховным. Мои суждения, я надеюсь, все больше и больше очищаются от порочной слепоты греха. Природная совесть груба и бесчувственна, но когда она пробуждается благодатью, то становится все более и более чувствительной, пока не станет, подобно свежей ране, болезненно отзываться на малейшее прикосновение. Тот, на ком больше благодати, ощущает в ней большую потребность. Верующие иногда боятся сделать шаг из-за страха совершить прегрешение, А вы разве никогда не проявляли этого благоговейного страха, этой святой осторожности? Это то средство, которым Бог все удерживает от того, чтобы вы не обращали христианскую свободу в распущенность и благодатью Божией не осмеливались оправдать грех. Дух также поднимает нас к возвышенному и святому общению с Богом, и я ручаюсь. Человек, который пребывает на горе с Богом, не спустится вниз, чтобы грешить, как грешат мирские люди. Если ты ходишь по дворцам покоя славы, все время видишь царя в его сиянии, и свет в его лице стал твоим небом, то ты уже не сможешь довольствоваться мраком и унынием жилищ грешников. Ложь, хитрость и притворство, к которым прибегают люди мира, тебе больше не к лицу. Ты другой расы, и твоя речь звучит для них возвышенно, ибо речь твоя обличает тебя. Если ты действительно пребываешь с Богом, то ты несешь в себе благоухание мраморных дворцов, и люди узнают, что ты вхож в более высокие места, чем те, где живут они. Когда дитя Божие хоть немного оступается, оно всегда теряет до определенной степени сладость своего общения с Богом. И только когда оно осторожно ходит пред Богом, оно наслаждается всей полнотой единства с Ним. Так что подобные подъемы и спады в этом общении являются своего рода родительским дисциплинированием в Господнем доме. Для нас это не суд с судьей, для нас это дом с Отцом, и с Его улыбкой, и с Его жезлом. Мы не останемся беспризорными в этой любящей семье, потому что Отец относится к нам как к сыновьям. И этим тысячу раз с действенной силой уничтожается вся опасность того, что мы станем злоупотреблять благодатью Божьей. Полное облагораживание человека, соделанного причастным благодати Божьей, также является особым ограждением от греха. Осмелюсь заявить, хотя это можно и оспорить, что человек, верящий в славное учение о благодати, стоит намного выше того, кто ничего о нем не знает. О чем думают большинство людей? Еда, квартплата и одежда. Но люди, которые чтят учение Евангелия, размышляют о Вечном Завете, о предопределении, непреложной любви, о действенном призвании, о Боге в Иисусе Христе, о труде Духа, об оправдании, освящении, усыновлении и о других возвышенных материях. О, какой отдых просто посмотреть на перечень этих великих истин! Другие похожи на детей, забавляющихся тем, что сооружают на морском берегу песчаные горы, но верующий в свободную благодать расхаживает среди холмов и гор. Обступившие его темы размышлений тянутся к нему, громоздясь Альпами на Альпах, и вместе с окружением возрастает духовная суть человека, и он становится глубоко мыслящим существом, которое общается с горнем. Это имеет немаловажное значение для такой склонной к пресмыкательству вещи, как средний человеческий интеллект. Так как это способствует избавлению от низких пороков и низменных похотей, то это, я повторяю, имеет немаловажное значение. Бездумность – плодовитая мать прегрешений. Мы видим безнадежный знак, когда умы начинают странствовать среди возвышенных истин. Человек, наученный думать о Боге, не так легко согрешит, как тот, чей ум находится под грузом плоти. Человек относится к себе теперь иначе, чем тогда, когда бессмысленно тратил время, считая, что для него нет ничего лучшего, как веселиться, пока есть возможность. Он говорит: «Я один из Божьих избранных, предназначенный быть Его сыном, Его наследником, сонаследником с Иисусом Христом. Я отделен быть царем и священником для Бога, и поэтому не могу быть нечестивым и не могу жить общепринятыми мирскими целями». Он возрастает в цели, к которой стремится. Он уже не может жить для себя, ибо он уже не принадлежит себе, за него уплачена цена. Сейчас он живет в присутствии Божьем, и эта жизнь для него реальна, глубока и возвышена. Он не стремится нагрести золото грязными граблями алчности, ведь он бессмертен и должен искать нетленных богатств. Он чувствует, что рожден для божественных целей, и возражает: «Господи, что хочешь ты, чтобы я совершил?» Он чувствует, что Бог возлюбил его, и теперь он сам может изливать свою любовь на других. Избрание Божие одного человека всегда благотворно сказывается на остальных. Бог избирает Иосифа, чтобы вся семья, весь народ, более того, весь мир смог выжить, когда голод лишил насущного хлеба. Каждый из нас, как лампа, зажженная для того, чтобы освещать тьму и зажигать собою других. Человека, спасенного благодатью, преполняет новая надежда. Его бессмертный дух радуется видом бесконечного. Так как Бог возлюбил его во времени, он надеется, что будет благословлен такой же любовью в вечности. Он знает, что его Искупитель жив, и что в последние дни он увидит его, и поэтому не боится будущего. Еще будучи здесь, на земле, он начинает воспевать песни ангелов, потому что дух его зрит издалека рассвет славы, что еще откроется. И с ликующим сердцем и легкой поступью идет он радостно, будто на брачный пир, навстречу неведомому будущему. Есть ли здесь грешник, виновный грешник, тот, в ком нет заслуг и у кого нет никакого права на милость? Есть ли здесь тот, кто желает спастись благодатью Божьей через уверование в Иисуса Христа? Так вот, что я тебе, грешник, скажу. В книге Божьей нет ни одного слова, ни одной строчки или слога, направленного против тебя, но все гласит в твою пользу. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, и даже самых первых из них. Иисус пришел в мир спасти тебя. Тебе нужно только уверовать в Него и на Него уповать. Я скажу тебе то, что должно тебя сразу привлечь к Нему. Это мысль о Его поразительной любви. Один беспутный сын был большим горем для отца. Он его ограбил и опозорил, и в итоге свел в могилу его поседевшую от горя голову. Этот сын был ужасным негодяем. Человека более бессовестного, чем он, невозможно было себе представить. Однако он пришел на похороны отца и остался заслушать завещание. Наверное, это была единственная причина, по которой он здесь остался. Он нисколько не сомневался в том, что отец не оставил ему ни шиллинга. Но он хотел, чтобы все остальные в семье почувствовали себя очень неловко перед ним. Когда зачитывалось завещание, он к своему изумлению услышал примерно такие слова. «Что касается моего сына Ричарда, то несмотря на то, что он начисто растранжирил мое состояние и разграбил мое сердце, я хочу, чтобы он знал, что он для меня дорогое дитя. И поэтому, в знак моей неугасимой любви, оставляю ему одинаковую со всеми остальными долю наследства». Сын вышел из комнаты. Он не мог больше этого выдержать. Удивительная любовь отца сразила его. На следующее утро он пришел к нотариусу и спросил: «Вы не ошиблись, читая завещание?» «Нет, вот можете убедиться», — сказал тот. Тогда сын сказал: «Мне хочется проклясть себя за то, что я доставил столько горя моему дорогому отцу. О, если бы я мог вернуть его!» В этом неизменном сердце любовь родилась под воздействием неожиданно проявленной к нему любви. Разве не может то же самое произойти и с тобой? Наш Господь Иисус Христос умер. Но он сказал в своем завещании, что первые из грешников являются объектами его избирательной милости. Умирая, он молил: «Прости их, Отче». Воскреснув, он ходатайствует за преступников. Он никогда не забывает о грешниках, их спасение — его великая цель. Его кровь для них. «Придите, виновные, и примите свое наследие. Протяните руку веры и возьмите свою долю. Доверьте свои души Христу, и Он спасет вас. Благослови вас Бог. Аминь».